Новгорода. Отца моего деда репрессировали, а семья мамы не стала дожидаться, и в ночь на своих лошадях белье они оставили сушиться, а сами уехали, и вот своим ходом они добирались до Сибири. Говорят, в Сибири есть деревня Райковка, вот туда они и ехали, потому что сами Райковы. А прабабушка, она заболела, и они не доехали. Они остановились вот в деревне Верховино. Приезжаю я в Верховино, и там все родное. Все родное. Пятистенок, который сейчас стоит. Стоит черный. Но самое интересное, что зимой в мороз заходишь в него, и он яблоками пахнет. Я больше нигде такого запаха не слышала. Там удивительная красота. Речка Кармак протекает за деревней. И одна сторона деревни окружает лиственный лес. И осенью эта сторона как бы бордово-золотая. Вторая – березовая роща. А третья – хвойный лес. Река весной вся в черемухе. И черемуха не какая-то, она крупная. Я не знаю, садил ее, кто не садил. Крупная черемуха была. У нас в школе, у нас было 500 человек детей, 18 национальностей. Мы учились все в одной школе, в одном классе. Правда, вот, например, у нас был в моем, так сказать, потоке было два класса. Был А и Б. И выпустилось после 10 класса 70 человек. 70 человек. Четверо парней сели на поезд без всякого блата, без всякого ЕГЭ, поехали в Москву и поступили в МГУ. Сейчас она называется «Школа имени Анатолия Никандровича Корчагина». Анатолий Никандрович – это был директор нашей школы. Удивительный человек. Вот если спросить любого ученика, двоечника, отличника, любого, все ребята скажут, что лучше его директора быть не может. О религии нам не говорили. Не говорили нигде, ни дома, ни в школе. Просто не касались этой темы. Не говорили и о Сталине. Хотя многие в деревне приехали именно из-за репрессий. В деревню в эту попали. Но мы все знали, что Бог есть. Мы все в Пасху ели крашеные яйца. Знали, почему они красные. Что это было чудо. Я знала, что у бабушки на полке за занавеской под потолком есть иконы. И нам их не разрешали трогать, не разрешали глядеть. Дети в деревне многое знают. Но они душой чище, ну это на мой взгляд. Они чище, добрее, суровее. Это очень трудно быть актрисой. Мы все люди, а работа актрисы, она на виду. И сюда я приехала. Я приехала к брату моего деда в отпуск в Рыбинск. И когда узнала, что в Рыбинске работает Минский Евгений Васильевич, режиссером, главным режиссером, я набралась храбрости, показалась, и они меня взяли. Минский и Шустерман. И вот 35-й год я работаю в Рыбинском театре драмы. Вот эти новеллы, рассказать о них мне пришло в ум уже в очень зрелом возрасте, когда я стала ходить по встречам со зрителями. И, естественно, мне задавали вопрос, откуда вы родом и кто ваши корни. И я стала людям говорить. И я пришла к тому, что это жизнь нашего народа.
Белым снегом, белым снегом, ночь метельная, то стёж. дорожку замела.
Наша деревня Верховина от Тугулыма 30 верст. Расположение имеет вкось по реке Кармак, что впадает в другую речку Тура. Шоссейный тракт Москва-Пекин, что проходит рядом с Верховина, является собой некую трубу, по которой люди пролетают, как песчинки. Но бывает, что кто и задержится в наших местах на ночлег или на постой, да так и останется навсегда. Потому как хоть и суров наш уральский край своим климатом, да только красою своей мил и теплом человеческим знатен. Всякого люду полно Верховина, и русских, и мордвы, и татар. Вместе жили, ели хлеб, растили детей. Хоть и не докатилась война до Урала, да Урал-батюшка для победы в той войне очень многое сделал. А правильнее сказать — человек. Человек сделал. Простой человек, имеющий сердце, душу и семижильные натруженные руки.
Новеллы, они неоднозначны, и ни одна тема поднимается в любой. И я, недаром назвали мы с Володей «Вера, надежда, любовь». В принципе, вы там не встретите ни веры имени женщины, ни надежды, ни любви, любови. Но это именно новеллы про веру, надежду и любовь. Человеческую, человеческую. Для фронта отдавали не по приказам, потому что на фронте были мужья, сыновья, братья. Это действительно было так. Не по приказу они делали, а по приказу 4 года подряд на себе поля не будешь пахать. Это было... Но там же они же считали, что там родные. Как можно было не слать туда? А вдруг ее табачок дойдет до родного брата? Понимаете? Вот это вот, оно все в одно было. И приказы были, и жить надо было. А жизнь, она там была, на фронте.
Оленя с убиенным Афони пилила. С убиенным Алешенькой, от кряжестых комлей до самых прогонных вершин, той весной недозревшим арбузом березоньки пахли. А ведь были же они рождены и дышали. И жили, и кололи дрова. Вот, вот их дрова. Здравствуйте, кушайте.
А похоронки знаете, как получали? Вышла женщина с похоронкой на улицу и кричит. Собирайтесь все, Кузьмы нет. Понимаете? И собираются, и все вокруг нее. И ведь не утешали, не утихомиривали, а стоят и вместе с ней воют. Впрок воют, вперед воют, своих оплакивают. Женщина, она ведь что? Она должна родить, воспитать и сохранить. Раз такая вот жизнь идет, сохранить иногда бывает далеко не просто. Вон Марья. Баба Маша наша. Это мама конкретная, мама моей учительницы. Плишкина Мария Андреевна. Царство ей небесное, вечный покой. Она воспитала не только своих 4 детей. Она воспитывала и меня. И воспитывала по-своему и всяким словом. Доходчиво. По-разному к ней относились, но все с уважением. И действительно авторитет на деревне имела непререкаемый. А ее дочь – моя учительница. Женщины разные, они по-разному выживают. Но у них у всех, вот моих героинь, у них всех есть одно. Чудо. Чудо, которое называется вера, надежда и любовь.
Иван-то взял Марью убегом. По любви, значит. Марью маленькую, молчаливую, с огненными глазами. И все-то у них было ладно. Дом, семья, дети. Так ведь одним словом, Иван да Марья. Вот только судьба позавидовала знать. Забрала война Ивана, а Марья-то осталась с четвертым на сносях. Как пережила похоронку, только она знает. Вот с тех пор и не снимала платка черного. И вдруг заметили местные мужики, что Марья-то куда-то каждую ночь уходит, а потом на работе-то будто светится вся. Ну и двое-то, что к ней с любезностями подъезжали, да отпор получили, а решили проверить. Выследили и за ней. А Марья-то пришла на покос, разделась до белой рубахи, да косить пошла. А чтобы одной-то не страшно было, песню запела. Что Иван любил слушать, то ли поет, то ли молится, а только травы-то ей в пояс кланяются. Убила его над покосом, привела его. Оторопь взяла мужиков, вот так Марья. Струсили, ушли ни с чем. Ну, а потом, утром-то, ну, видать, погордились друг перед другом. И ведь пустили по деревне слух. Будто собственными глазами видели, как Иван-то в белой рубахе с небес спустился на покос и Марии косить помогал. А и то, где же вот ей вот одной такую уйму сена заготовить? А Марья-то... Марья-то и за эту малу была им благодарна. Ой, молодцы, что не только она, а Иване-то помнит, что он до сих пор с имечком-то своим берегает ее. Вот только встретиться-то им больше так и не довелось.
Это действительно было общими. Ну а как, если в деревне 2 года не было мужиков? Никаких! Как это не беда? Это беда, это общая беда. Это беда на бабушек, среднее поколение и девок. Все, черемуха цветет, а любить некого. Это беда. А радость? Радость в мире жить, что может быть еще лучше?
Баба Лиза, роганька. Она и в девках-то себя особой красавицей не считала. А как война началась, да всех мужиков забрали. А тут, глядишь, и новые вон девки поспевать стали. Лизавета в эту сторону и думать-то перестала. И ведь не думала она, не гадала, что сама своими руками привезет свое затаенное счастье еле живое к себе на двор.
Но это же был приказ военный. И действительно, женщины должны были брать трудармейцев на постой. Был приказ, в каждом дворе, где корова есть, должен быть трудармеец. Но женщины, во-первых, они были разного возраста. И они, ну, женское-то в женщине, оно всегда есть. И они, естественно, смотрели, что это за мужчины. Ну, те, кто по бойче бежали на станцию первыми, выбирали, кто покрепче. Вот. Дети рожались, семьи заводились. И много таких у нас в деревне. Много.
Вот как-то раз приходит так же и говорит: ну что, Опять мне не досталось? Да нет, говорят. Он у березки сидит, тебя дожидается. Поглядела она на него. А он у березки-то вот так сидит, как на коврике. И пока рука-то хватала, всю траву приел. Ну, подошла она к нему, подняла, как ребенка, на руки. Да вот так вот бочком-то на тачку-то и положила. И повезла во двор. Привезла, а там теленок ходит, утром народился. Ткнул его носом, а тот упал и встать не может. Елизавета-то и думает, а чё ж на него переводить молоко-то? Так и пошло. Теленка-то цельным, парным, из-под коровушки. А трудармейца разбавленным обратом. Вот так вот. А может быть, тем-то и спасла ему жизнь. Ведь многие от хорошей-то жизни умирали. Усвоить не могли. А как-то раз разбудил Лизавету стук во дворе. Смотрит, а трудармеец-то бочку рассохшую сколачивает. Ой, да так у него это ловко получается. Сразу видно, руки эту работу знают. Че притихли-то? Вот так и появился у нас в Верховиной Роганин Константин Иванович. А потом Коля. Коленька. Богом данный, долгожданный сынок. А счастье оно у каждого свое. Одно единственное и только ему понятное.
В новелле «Михалыч» там я начинаю со слов, а с войны-то все по-разному возвращались. Кто с орденами, медалями, а кто без головы. Нет, Михалыч был с руками, с ногами, а только ничего не помнил.
Разговариваешь с ним, он тебе кланяется, а отвернулся и забыл, что говорил. А ночью так, все какую-то Марго вспоминал. Вот жена-то его за это и спровадила к матери жить. Ну, так прошло. Да лет 15, наверное. И приезжает к нам в деревню в школу на практику учительница по немецкому. И встречает она нашего Михалыча на дороге. И с ним-то на немецком заговорила. А он ей тоже на немецком отвечает. Как бросилась она его обнимать да целовать. А Михалыч-то закрыл глаза и упал средь дороги. Ой, учительница на всю деревню закричала, на помощь звала. А как тут поможешь, а? Никто не знает ничего. Так эти жена-то Михалыча тут же топчется. Пока Михалыч без памяти лежал, учительница никого к нему не подпускала. Все руки ему целовала. А вот когда он пришел в себя, да все-все вспомнил, вот тут они и рассказали. Значит, это, когда Дахау освобождали, лагерь такой, где немцы-то над людьми всякие опыты ставили. Михалыч-то из кучи трупов девчонку одну вытащил и под гимнастеркой-то ее к врачам в госпиталь и донес. Отдал им, А стал выходить, на мину наступил. Его и контузило. Так вот, девчонка-то та выжила и разыскивала своего спасителя. А где ж тут найдешь? Если было только известно, что это был русский, да с Урала. Так девчонка-то русский язык выучила и к нам в деревню на практику-то и приехала, а? Видишь, как боженька-то ее правильно направлял.
Правда это? Неправда? Мне рассказывали эту историю. Однажды мне сказали зрители, это сказка. Сказка, а мне так хочется верить. Вот сейчас что творится. Ведь приезжают с Украины, ищут. Ищут, кто кров, кто своих родственников. А медалей и орденов там не должно быть. Какие ордена и медали могут быть за то, что ты своего соседа разбомбил? Не дело творится. Наверное, об этом новеллы мои есть. Чтобы люди подумали, и чтоб в сердце вот эта вся современная шелуха сошла, и оно заболело. Заболело общей болью, общей заботой. И смеялась от общей радости, что черемуха цветет, и что любовь будет. Это не придумаешь, это не придумаешь. Но то, что только племянник мой, действительно с бабушкой у него вот эта вот история с письмами дедовскими, она произошла.
Однажды прислали ему посылку-то. И он с ней в комнате-то и заперся. Ага. И выходит оттуда в кожаной куртке со свастиками. И висками побритыми. Бабка-то как глянула, как кокнула, откуда силы взялись. Из сундука пачку писем вынула и ему в лицо бросила. Только обомлел. Он же у нее в любимчиках ходил. А бабка, как была босая по снегу, в баню ушла. Но только поднял письмо-то и читает. Это что же они, паразиты, делают? Девчушек со всех дворов в сарай сгоняют, и у них на спинах кресты вырезают. А потом по дорогам гонят, чтобы все видели торжество их нации. Понял только. Все понял. Дедовы письма. Бабка-то их пуще глаза берегла, только на 9 мая и доставала. Положил он их в сундучок-то и в баню пошел. Бабка сидит, молчит, глаза сухим пламенем полыхают. Снял он эту куртку, засунул в печку, вонь пошла. А бабка-то хряснула дверью и в дом ушла. Ну, как уж только перед ней не преклонялся. И дрова рубил, и воду таскал. Молчит бабка и точка. Ну, в субботу после бани сбрил он свой чуб наголо. Приходит домой-то, а бабка-то чай пьет. Глянула на него и говорит: «Яичко ты мое разумное, будешь меня хоронить, письма-то со мной положи». Только так и сделал. Бабка-то как раз 22 июня умерла. Только письма-то сначала он все в интернет сбросил. Пусть все читают и помнят, что не крестики-нолики, а Великая Отечественная война была. А война, она никому радости не принесла. До сих пор горькая отрыжка в горле стоит, уму-разуму учит. Господи, освети ты разум наших детей светом своей мудрости. Матушка Богородица, спаси и сохрани Россию, матушку.
И вот сейчас на Украине что же они все? Индуисты стали? Вот они все туда поперлись со свастиками. Но я же видела это по телевизору. И в интернете это видела. Значит, нужно объяснять. А кто будет объяснять? Мы, те, кто живы, те, кто помним. И память, ее надо передавать. Надо. Мы просто должны это делать. Я, когда создавался он, я не знала, хорошо это будет или плохо. А теперь я вижу, что спектакль делает свое дело. И это, наверное, главное. Я не могу сказать, что это только мой спектакль. Почему? Потому что тут участвовали, естественно, театр весь. И, конечно, Ершов Владимир Викторович. Почему? Потому что видение режиссерское – это совершенно другая профессия. И поэтому тем хороши эти новеллы сегодня, что они всех собирают в одну кучку и говорят, горе-то оно ведь одно будет на всех. Одно на всех будет, даже если сейчас кто-то плачет один.
Я такого сопереживания с происходящим на сцене давно не испытывала. Вот, честное слово, со слезами смотрела. И причем именно присутствуешь на спектакле, участвуешь в этом спектакле, видишь, как дети этот пирожок кушают. Такого редко я. Вот нигде пока уже такого не смотрела, не видела.
Но это ведь история наших предков, которые прожили это испытание. И это должно оставаться в нашей памяти всегда.
Вот в годы войны даже показано, как жили люди.
Сейчас очень трудно с детьми. Вот я сама на занятиях говорю о Великой Отечественной войне. И очень-очень мало у них знаний.
И дети уже не представляют, не чувствуют этого. И вот этот спектакль, по-моему, очень поможет это сделать.
Ну, я вот слышу это впервые. Вот мы читали сколько рассказов в школе, вот, ну, проходили, но это интересно для меня.
И вот сама режиссура к тому благоприятна была, что даже маленькие восприняли этот спектакль с большим вниманием и интересом.
А форма вообще совершенно нестандартная, необычная. Ты присутствуешь на этом спектакле не зрителем, а участником этого спектакля. Вот чуть ли не запели вместе с теми кто-то.
Когда кончается спектакль, я знаю, добилась я того, что хотела. Это не слово «успех», это слово «разговор». Вот этого добиваюсь я или нет? Почему? Потому что после меня довольно долго идет вот эта песня-молитва. И зрители сидят и не встают, не бегут никуда. Понимаете, это значит, в них еще происходит что-то. Вот это вот, если это случается, значит, все так, как надо.